С вами Петр Кузнецов, и мы поговорим о первых последователях Аввакума, не как биографически в российской истории принято описывать дотошно обстоятельства жизни людей. Что за люди? Боярня Морозова, купцы. Почему о них отдельно говорю? Потому что кто-то интенсивно и быстро распространял прямо в процессе создания, то есть Аввакум писал, будучи уже подвергаясь давлению такому репрессивному со стороны государства, того, который можно назвать классическим московским царством, и довольно быстро распространял эти произведения, то есть не то, что они там улежались, кому-то стали известны, потом от кого-то начали распространяться, очень быстро расходились. И это явно не распространителями, явно не были люди приказов в большом количестве, скорее были более там независимо мыслящие люди, да, как вот купцы как раз, двигавшиеся по этим коридорам огромным, по Сибири и так далее, по огромным пространствам. И простолюдины – это более такие склонные к воображениям, к вере и к определенным религиозным состояниям люди, но демографически похожие на аудиторию, например, Разина или Пугачева, то есть которых многое в окружающем их мире явно не устраивает, и которые готовы конфликтовать из-за этого или приходить в какое-то, делать большие ставки в жизни, да. Так вот, речь не о судьбах этих людей или каких-то обстоятельствах конкретных, как там смотрела боярня Мороз с портрета, что за этим стояло, почему она там изображается довольно мистической в последующие времена. А вот мир, которым они были, какие закономерности действовали на этот мир. И здесь важно подчеркнуть, что создало возможность такого вот развертывания подобного движения. Это не только то, что на дворе, что называется, стоял бунтажный век, когда соляной бунт, медный бунт и прочее, но еще и обстановка разгара эпохи европейского колониализма, когда даже по Российской империи довольно, ну, ранней такой, раннему царству, да, довольно экзотической, в смысле принятого для Европы быстрой морской коммуникации, но тем не менее, в отличие от таких эпох, как там Синдбад-мореход, когда капитан велел привязать себя к мачте, никто не доехал, кроме там одного человека, и он тоже не доехал, но какие-то отголоски донеслись. То есть там какая-либо корреспонденция между Занзибаром, Аравией, Индией могла скорее не доехать, чем доехать куда-либо. А тут нет, тут уже более-менее гарантировано то, что там сундуки с документацией грузились на наиболее надежные корабли, были лучше защищены, копировались, и само движение более по маршрутам, по основным более, что ли, организовано было, и, соответственно, вероятность дохождения корреспонденции выше, чем ее недохождение. Вот эта эпоха такого появления колоний на морях. И важно, что же было вот таким мировоззренческим миром. Можно назвать людей, которым сообщения, транслирующиеся Аввакумом, оказались очень кстати, такой естественной оппозицией партии, в кавычках, легенды о белом клобуке. Что это за такая группа? К ней можно отнести в первую очередь таких приказных людей разных иерархий, часть духовенства. Это люди, увлекшиеся идеей воспроизвести в Москве, становящейся центром на момент формирования вот этой вот доктринальной, воспроизвести подобие римской власти и римского общества, довольно трагичным для такого типа царства оказалось, что образчиком стал именно такой имперский период, да, то есть заимствовалась идея такого ради моноцарствия, ради каких-то огромных территорий, использования чего угодно, да, только бы вот это срабатывало, такая группировка. И почему вообще кому-то интересно было выступать на противоположной стороне от подобного подхода? В первую очередь поможет на это ответить сама обстановка, например, которая оказывается Аввакум в начале своей такой духовной карьеры, когда он в современном восточной части Кстовского района Нижегородской области нынешней получает первый вот приход такой, становится приходским священником. Это крайний хаос, существовавший в такой общественной среде. И задрапированный, закамуфлированный, что ли, таким по типу восточного общества. То есть, когда любой человек, как только к нему с дотошными вопросами подходит, он, конечно, такой православный, он, конечно, такой наш человек, и, конечно, все у него там правильно, он по-другому никогда не скажет. Но когда речь о каком-то практическом делании, оказывается, что никто, в принципе, не собирается там венчаться, вступая в какие-то отношения, всем вообще наплевать, склонны к достаточно хаотичным видам отдыха, неорганизованному быту. Много очень хаоса в таком стиле, как обычно транслируется, когда пытаются изобразить средневековье, что ли, когда много антисанитарии, суеверий, случайных проповедников, которые никак не институционализируются, а выступают от имени каких-то заговорщическо-мистических учений. И вот это в целом обстановка, и дальше вот уже протопопом назначение в Юрьевец, оно то же самое показало в еще более сильной, что ли, форме у Аввакума. Надо сказать, что эта обстановка возникла не случайным образом. Она явилась следствием очень своеобразного положения царства, в котором стали действовать закономерности, в общем-то, по крайней мере, в европейской среде, не встречавшиеся широко. Эти закономерности были тем, что власти начали быстро, достаточно интенсивно взаимодействовать с обществами типа Западной Европы. Первая серьезная коммуникация возникла после падения Константинополя, потому что обрушение центра восточного христианства довольно больно ударило по коммуникациям и положению вообще итальянских царств. Отметить только, что североитальянских, да, Генуи, Венеции, связанным с ними вот Флоренцией, папскому престолу. У этих царств начинаются объективные торговые сложности. Торговые маршруты после этого уходят сначала к Испании, Португалии, потом к Голландии и Англии. И вот такая ситуация дала очень большую фору Московскому царству. Времена это Иван III, дед Ивана Грозного, называется святой, да, но это не очень распространено, как бы знание о том, что его прозывали святым. Так вот, на этого человека как раз пришлось и падение Новгорода Великого, первого, как самостоятельного центра, как источника какой-либо альтернативной типа организации общества. Москва прибирает к рукам торговлю пушниной, то есть это, можно сказать, золотовалютные резервы, использует их тем, что строит цепочку крепостей постконстантинопольского типа, которые однозначно инженерно смогут выдержать давление ханств, в отличие от того, что не смог сделать Константинополь перед османами, потому что уже пушки, а крепости старых стандартов, вот новых стандартов крепости появляются. Это вот наш Нижний Новгород, Суздаль, Коломна – это крепости, как раз направленные прямо на ханство. Два – на Казанское, одна – на Крымское. И чтобы предотвратить возможность их эволюции, этих ханств по типу османов. Так вот, не то, что это бесплатно делалось, да, нет, явно это деньги от пушнины. Когда-то новгородские деньги, да, Новгорода Великого. Но итальянские царства и в инженерном смысле давали большую фору московскому, а уровень понимания ими какого-то гуманитарного обмена был на фоне увлечения идеями абсолютизма, как вот династия Медичи, помешанного, сильно замешанного на таком макиавеллизме, да, то есть всякое политическое трюкачество с целью сконцентрировать власть. У самих итальянских царств баланс сил был довольно очевидный, и они не могли таким путем создать некий новый Рим, да. Но в московском-то царстве это сработало, учитывая как бы резкую фору, которую в социальном смысле, напичканные такими идеями, получили властители. А в дальнейшем, получив вот эти новгородские земли Архангельск, через них уже возникла коммуникация с Британией, с британскими компаниями типа Остинской. И, соответственно, получается что активно с ними взаимодействуя, сам престол такого типа буквально становится подобием автономной Остинской компании по ее, что ли, принципам существования. И проекция от этого становится довольно хаотичное общество, в котором крупным контрагентом царей на Западе, им, в принципе, не беспокоит их, так скажем, усиление царской власти в отношении собственных подданных, но оно понимает, что такая вот непропорциональная торговля гарантированно создаст дисбаланс внутри общества, и таким образом подобное царство всегда будет заинтересовано в... завязано на очень активную торговую деятельность. И тем самым, каким бы оно странным как бы не было с точки зрения устройства, оно станет всегда таким гарантированным клиентом для отношений. И мы видим, что разные исторические эпохи, в том числе, кстати, товарищ Сталин, да, то есть уже советские времена, довольно антагонистические формально с точки зрения политических деклараций эпохи по отношению к вот Западной Европе, тем не менее сопровождались интенсификацией торгового обмена. Да? То есть заработать-то на этом можно было легче, чем в те эпохи, которым вроде бы при такое освоение культуры было более интенсивным, да, а не противоречие ей. И вот возникла такая картина общества, которая, в общем, хаотизировала реальную среду на местах. И тут дальше можно поставить вопрос, а что является царством? То есть с точки зрения правительства получается, что вот этой обстановкой на местах можно пренебречь вообще, какой бы она ни была. Такие верхние цели как бы выполняются, и они соответствуют, в принципе, вот этим идеям, навеянным миром легенды, миром мышления, типа легенды о белом клобуке, и все это движется куда-то, да? Но если ты пытаешься рассматривать общество как ценность и необходимость его гармоничного развития как более устойчивое движение вперед, то та вот хаотичная обстановка, которая продолжается столетиями, когда ты видишь там заплеванные, условно говоря, подъезды, как в советское время, каких-то неприкаянных людей, которые ничего не понимают, но у них складывается представление, что это какой-то заговор, потому что настолько все как бы раздолбано и не поддается никакой такой упорядочивающей, что ли, функции. То есть выгоднее как бы распродавать ресурсы, чем участвовать в каком-то цивилизовании того, что ты видишь вокруг себя, да? И вот такая обстановка с точки зрения человека не вот макиавеллианского типа, а более-менее искренне пытающимся жить целостно, то есть желающими, чтобы люди вокруг него как бы вместе, что ли, создали определенную общину, как вот идея христианства в принципе, да? То есть там не империя, а община, да, община таких единоверцев, которые вместе растет над собой, что ли. А тут никакого роста над собой нет. Тут какие-то получаются хаотичные люди, которые возможность вообще своего какого-то развития принесли в жертву идеи существования такого сияющего, зияющего престола, который там может многое, но при этом управляет хаосом, по большому счету, в значительной части случаев. И вот это такой естественный водораздел созданный в то время. И получается, что людей, которых он скорее не устраивал, они довольно легко принимали взгляды, позицию и вообще как позитив возникновения той деятельности, которую вел Аввакум после возникновения вот этого вот расхождения во взглядах с Никоном. И получилось, что в те времена, учитывая как раз вот эпоху колониализма, учитывая сверхприбыли от такой дальней торговли, учитывая представление, какой должна быть власть, в принципе, историк бы сказал, что у такого типа личного хода, как вот Аввакум, который олицетворял, он не мог бы, он меньше имел такой гравитационной силы, чем противоположная сторона. Но очень показательно, что и в чем ценно сейчас это наследие. Потому что, не скрою, для меня лично интереснее как раз более поздние последователи Аввакума. Времен, например, средних и поздних Романовых, когда это единственный слой вообще, который оказался экономически, что ли, в состоянии всерьез брать какие-то борозды, да, и куда-то двигаться. Но такие купцы там, вплоть до Саввы Морозова, и перед ним вся цепочка. Например, то есть вот это кажется более, на мой взгляд, интересным, ценным и прочее. Но в нынешней обстановке, когда происходит попытка воспроизвести вот эту интенсивную модель, но она с таким присоединениями, да, но она выглядит скорее как лебединые песни, как такие португальские войны в Мозамбике, условно говоря, когда там полпоколения пропало, другая не понимает, зачем вообще все это нужно, но Салазар такой сидит, потому что он там определенные возникли финансовые потоки и прочее, все это как-то держится. Так вот, в реальности какого-то большого исторического будущего за этим направлением, даже если оно будет там десятилетиями как-то мурыжиться, его не видно. И вот та, даже не то что идея, а определенная мечта о более гармоничном, интенсивном обществе, более корректно вписанном в север континента Евразии, оно очень позитивно. И оно позволяет создать более, что ли, ну какой-то базовое движение, что ли, дальнейшее, после такого исчерпания других моделей, что ли. И вот в этом смысле то, о чем в этом блоке говорим, оно очень важно. Потому что когда-то получилось, что если бы теоретически после возвращения такого, после первой ссылки, это после Забайкалья, Аввакума в Москву, и где он 3 месяца сначала так вроде как был во славе, а потом не смог удержаться от, с точки зрения царей, да, от дальнейшего такого продавливания идеи борьбы с реформой, теоретически тогда, даже как если историки понимать, что это, ну, меньше сил за этим было, но если предположить бы, что Романовы сделали на эту ставку, то что бы получилось? Что само царство, оно развивалось бы ближе к таким условным, там, Швейцариям, Даниям и прочим, то есть было более таким, как бы, крепеньким, что ли, обществом, при более соответствующем своему ландшафту, там, прочее. Но уже взаимодействие с такими землями, как вот Слобожанщина, как Харьков, там, Чернигов, Сумы, вот подобным, оно бы потребовало, потому что царская власть там не могла там все, условно говоря, зачистить под ноль, и навязать тот тип восприятия вообще идеи учености, гармонии со средой и религией, как был в Московском царстве и в этих землях, соответственно, тоже в наших, по Волжье, и их как бы протранслировать на те земли было невозможно, соответственно, монархия была вынуждена бы неизбежно формировать там такие типы отношений, как вот у Англии с Шотландией, да, то есть заведомо, что это, да, это другая корона, но управляющая тем же самым царем, она может разговаривать на одном языке, но там свой парламент, ну, как с Финляндией потом возникло. Но цари, как бы влекомые, естественно, вот этим своего рода тоже наследием и инвестициями своего рода в идею вот такого Третьего Рима, да, как бы это ни звучало после Берлина таким перебором в определенном направлении, но тем не менее, что называется, из песни слова не выкинешь. Так вот, они неизбежно как бы вышли на линию поддержки такого более плотного сбивания земель, используя как бы собственный такой вот людей, основное ядро, что ли, царство, просто как ресурс. Вот взяли как баранов на веревочке, в этот раз нам выгодно это, потащили все там менять, переписывать под то, чтобы сложилась моносреда. И в результате получилось очень своеобразное, да, когда ты имеешь дело с, например, такие как города, как там Питер, Пермь, Нижний, самые северные миллионники на планете географически, да, но это там старательно игнорируется, потому что надо изобразить, что это средняя полоса, и средняя для, там, для всего бывшего СССР, да, потому что иначе зачем им быть в подчинении у каких-то таких северных людей, то есть, например, как там эти люди могут себе представлять, но в то же время сами жители такой вот как раз полосы становятся заложниками идеи существования вот этого несчастного клубука, да, то есть они должны в случае чего там мобилизоваться, в случае чего они должны под этим зовом, что ли, отринуть то, как они себе представляли окружающее, переделаться резко в то, что выгоднее такому правительству, чтобы оно могло провернуть там максимально эффективно, не встречая сопротивления, такой, как сказать, опять занятие положения подобного Римской империи, да. Но вот если те времена одним отличались, нынешние отличаются другим, в этом как раз очень интересно. Интересная вот эта эпоха с точки зрения восприятия мира, гармонии, то, конечно, здесь важнее всего это формирование среды людей, воспринимающих общину христиан как не такую, где возникают отдельные царьки, в принципе, рассматривающие окружающих их как топливо или объект для обмана, если речь о каком-то более там мирном времени, а как среду, в которой есть интерес и есть мечта, как бы поднимать ее совокупно, что формирует, в общем, более интенсивные, более развитые общества на уровне, начиная с ценностей, на уровне, начиная с восприятия мира, на уровне, начиная с того, какие, в общем, люди приходят к успеху и чувствуют больше, что ли, резонанса с окружающим, потому что срабатывают соответствующие связи, отношения, месседжи, какие-то озарения, да, и вот все это вместе с нынешних эпох будет в дальнейшем неизбежно получать больший ход, что ли. Так что тема очень живая, и самое, что ли, для нее время.